21. Бленки. 70 градусов 5 минут северной широты, 98 градусов 23 минуты западной долготы. 5 декабря 1847 год. Бленки сдернул зубами рукавицу с правой руки, бросил ее на палубу и вскинул свой дробовик. Традиция предписывала дежурным офицерам нести в вахту безоружными, но капитан Кразье приказом положил конец этой традиции. Все люди на верхней палубе в любой час дня и ночи должны были при себе иметь оружие. Тонкая шерстяная перчатка, надетая под рукавицей, позволяла Бленки просунуть палец в спусковую скобу дробовика, но рука мгновенно застыла в ледяном ветру.
«Берри!»
— крикнул Бленки в сторону погруженного во тьму левого борта. Он почти физически почувствовал, как воющий ветер подхватил два слога и швырнул обратно к корме.
«Хэнфорд!»
Теперь исчез и слабый свет фонаря у левого борта. Фонарь Дэви Лейсона на суп был бы виден с кормы в ясную ночь, но эта ночь была отнюдь не ясна.
«Хэнфорд!»
Мистер Бленки двинулся перед намерением обойти парусиновый шатер со стороны левого борта, держа дробовик в правой руке, а фонарь в левой. В кармане у него лежали еще 3 патрона, но по опыту он знал, сколько времени потребуется, чтобы вытащить их и зарядить ружье на таком морозе.
«Берри!»
– проорал он.
«Хэнфорд! Лейс!»
Теперь вдобавок ко всему прочему существовала опасность, что трое мужчин перестреляют друг друга во вьюжной мгле на наклонной обледенелой палубе. Хотя, судя по всему, Алекс Берри уже разрядил свой дробовик. Второго выстрела не последовало, но Бленки знал, что если он начнет обходить заиндевелый парусиновый навес со стороны левого борта, а Хэнфорд и Лейс внезапно выйдут навстречу, напуганные мужчины могут пальнуть во что угодно, даже в движущийся фонарь. И все же он продолжал идти вперед.
«Берри!»
— крикнул он, когда до поста у левого борта оставалось ярдов 10. Краем глаза он заметил какое-то движение во вьюжном мраке. Неясная тень, много превосходящая размерами человеческую фигуру. А потом раздался грохот громче любого оружейного выстрела. В следующий миг прогремел второй выстрел. Бленки, шатаясь, отступил к корме шагов на 10. Бочки, бочонки, ящики и прочие предметы корабельного имущества взлетели в воздух. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Обледенелый парусиновый шатер посреди палубы, растянутый к носу и к корме, внезапно рухнул, разбросав во все стороны сотни фунтов скопившегося на нем льда и снега и разметав по палубе хранившиеся под ним припасы. В основном бочонки с легко воспламеняемой смолой, материалы для конопачения и ящики с песком, которыми посыпали снег, намеренно оставленный на палубе для лучшей теплоизоляции. Нижние реи грот мачты, более года назад развернутые вдоль продольной оси судна и служившие своего рода коньковым брусом для навеса, с грохотом обрушились на главный люк. Теперь, когда тяжесть парусины, снега и реи придавила крышку люка, Бленки и остальные трое вахтенных не могли спуститься на жилую палубу, и оттуда никто не мог подняться наверх, чтобы выяснить причину грохота. Ледовый лоцман знал, что люди внизу скорее бросятся к заколоченному на зиму носовому люку и начнут открывать его, но на это уйдет время. «Интересно, будем ли мы еще живы, когда они поднимутся на палубу?» — подумал Бленки. Двигаясь со всей возможной осторожностью по усыпанному песком утрамбованному снегу, покрывавшему покатую палубу, Бленки обошел груду обломков позади рухнувшего навеса и двинулся по узкому проходу, остававшемуся вдоль правого борта. Перед ним выросла расплывчатая фигура. Продолжая держать фонарь в левой руке, Бленки вскинул дробовик, готовясь спустить курок.
«Хэнфорд!»
— воскликнул он, увидев бледное пятно лица посреди темной массы накрученных на голову шарфов. Вольский парик мужчины находился в беспорядке.
«Где ваш фонарь?»
«Я уронил его!» Матрос был без рукавиц и перчаток и сильно дрожал. Он придвинулся ближе к Томасу Бленки, словно ледовой лоцман являлся источником тепла.
«Уронил, когда это существо сломало рей. Фонарь упал и погас».
«Что значит, когда существо сломало рей?»
— раздраженно осведомился Бленки.
«Ни один зверь на свете не в состоянии сломать рей».
«А оно сломало»,
— сказал Хэнфорд.
Я услышал выстрел дробовика. Потом Берри прокричал что-то. Потом его фонарь погас. Потом я увидел, как что-то громадное, страшно громадное, запрыгнуло на рей. И именно тогда все рухнуло. Я попытался выстрелить в существо, но ружье дало осечку. Я оставил его у планшири.
«Запрыгнуло на рей»,
— подумал Бленки. Рейгрот мачты находился на высоте 12 футов над палубой. Ни один зверь не мог запрыгнуть на него. И сейчас, когда мачта обросла ледяным панцирем, ни один зверь не мог залезть на нее. Вслух он сказал: «Нам нужно найти Берри.
Ничто на свете не заставит меня пойти к левому борту, мистер Бленки. Делайте со мной что угодно. Прикажите боцману Джонсону всыпать мне 50 плетей, но я ни за какие блага в мире не пойду туда, мистер Бленки».
Зубы у Хэнфорда стучали так сильно, что Бленки с трудом разбирал слова.
«Успокойтесь»,
— резко сказал Бленки. «Никто никого не собирается наказывать. Где Лейс?» Отсюда Бленки должен был видеть фонарь Дэвида Лейса, горящий на носу, но носовую часть палубы окутывала тьма.
«Его фонарь погас одновременно с моим»,
— проговорил Хэнфорд, стуча зубами. «Пойдите, возьмите свой дробовик».
«Я не могу вернуться туда»,
— начал Хэнфорд.
«Черт тебя побери!»
— проревел Томас Бленки.
«Если ты, твою мать, не возьмешь ружье сию же минуту, 50 плетей покажутся тебе сущим пустяком по сравнению с тем, что тебя ожидает, Джон Хэнфорд! А ну, живо!»
Хэнфорд тронулся с места. Бленки последовал за ним, ни на миг не поворачивая спиной к груди парусины посреди палубы. Свет фонаря еле рассеивал метельную тьму, образуя сферу диаметром всего лишь футов 10, если не меньше. Ледовый лоцман по-прежнему держал дробовик наготове. Обе руки у него ныли от усталости. Хэнфорд безуспешно пытался поднять дробовик, явно онемевшими от холода руками.
«Где, черт возьми, твои перчатки и рукавицы, приятель?» — раздраженно спросил Бленки.
Он оттолкнул матроса в сторону, а сам поднял дробовик. Убедившись, что ствол не забит снегом, он протянул оружие Хэнфорду. В конце концов, Бленки пришлось запихнуть ружье матросу под мышку, чтобы тот поддерживал его обеими окоченевшими руками. Зажав под мышкой свой собственный дробовик, Бленки выудил из кармана патрон, зарядил ружье Хэнфорда и взвел курок.
«Если из-за той груды появится кто-нибудь крупнее меня или Лейса!»
— прокричал он в ухо Хэнфорду, перекрывая вой ветра.
«Целься и спускай курок хоть своими чертовыми зубами!»
Хэнфорд сумел кивнуть.
«Я пойду вперед, чтобы найти Лейса и помочь ему открыть передний люк»,
— сказал Бленки. В носовой части палубы, среди темной груды обледенелой парусины, обломков рея и перевернутых ящиков, не наблюдалось никакого движения.
«Я не могу», — начал Хэнфорд. «Просто стой, где стоишь», — резко сказал Бленки.
Он поставил фонарь на палубу, рядом с до смерти напуганным мужчиной.
«Не вздумай пальнуть в меня, когда я вернусь с Лейсом, или богом клянусь. Мой призрак будет преследовать тебя до самой твоей смерти, Джон Хэнфорд».
Хэнфорд снова кивнул. Бледное пятно лица качнулось вперед. Бленки двинулся к носу. Через дюжину шагов он оказался за пределами круга света от фонаря, но ночное зрение все не возвращалось. Твердые крупинки снега бесполезно секли лицо. Крепчающий ветер над головой завывал в остатках растрепанных и изорванных снастей. Здесь было так темно, что Бленки пришлось взять дробовик в левую руку. Руку в рукавице, чтобы правой нащупать обледенелый планширь. Насколько он мог судить, и здесь, ближе к носу, рейгрот мачты тоже сломался и обрушился на палубу.
«Лейс!»
— крикнул он. Громадная фигура, мутно-белая, в метельном мраке выросла над грудой парусины и преградила Бленки путь. В такой темноте ледовый лоцман не видел, является ли существо белым медведем или демоном, и находится ли он в 10 футах от него или в 30. Но он ясно видел, что оно полностью преградило путь к носу. Потом оно встало на задние лапы. Бленки видел только расплывчатый серый силуэт существа, о размерах которого мог судить лишь потому, что оно заслонило его от вьюжного ветра. Но зверь был поистине огромным. Крохотная треугольная голова, если там, в темноте, он видел действительно голову, поднималась выше уровня рея, недавно служившего коньковым брусом для парусиновой крыши. В белесом треугольнике головы он разглядел две черных дыры — глаза